Иду.
Фищенко тоже пошел. В землянке саперов накурено, не продохнуть. Кучин красный, злой, сидит в кресле. Раздобыли солдаты где-то в руинах Барское, с гнутыми ножками, очень им гордились. Бойцы вдоль стен на корточках, посередине стоит весь белый, никакого румянца, руки по швам, тот самый, похожий на девочку, солдат Федя. Моргает глазами.
«Поглядите, товарищ капитан», — прохрипел Кучин. «Видали? Разгильдяя! Мало сказать, разгильдяй, преступник! Кирка-мотыгу потерял! В боевых условиях, когда враг не дремлет, государственное имущество не уберег! Хорош боец! Ну, что с ним делать, а, товарищ капитан? В штрафной, что ли, послать?» Бедный Федя стоит ни жив, ни мертв. Слово выдавить из себя не может.
«Как это произошло?» — спросил я, чтобы что-то спросить.
«Не знаю, товарищ капитан», — заикаясь, начал Федя. «Сам не знаю. Никогда с ней не расставался. Ни днем, ни ночью, ни на минуту».
Смотрит на меня круглыми испуганными глазами.
«А вчера после задания пришел? НП для артиллеристов кончали. Завалился?» А ее под голову подложил, а утром хват нету.
«Вот так вот нету?»
— перебил Кучин.
«Нету.
Украли, что ли? Товарищи твои, можешь указать? Или так растаяла сама по себе?»
Федя молчит, еще больше побелел.
«Так вот, товарищ боец», — изрек Кучин. «Товарищ капитан, я думаю, того же мнения. Если к утру не найдешь инструмент, пеняй на себя. Кара будет такая, что и во сне тебе не снилось. Правильно я говорю, товарищ капитан?»
Мне жалко было парнишку, никогда никаких замечаний не имел. Но на фронте железный закон потерял, найди. Другого выхода нет. Я молча кивнул головой.
«Понятно тебе, а?» — заключил Кучин. «Кровь из носу, но чтоб утром явился с инструментом, иначе...»
«Выполняйте, товарищ боец!»
Федя стоял неподвижно, и вдруг по щекам его потекли слезы. Большие, детские, одна за другой. Потом повернулся рывком и в дверь.
Когда мы с Фищенко возвращались ко мне, не доходя до землянки, он вдруг остановился.
«Не нравится мне что-то это. Иди к себе, капитан, а я через минуту». И побежал в сторону Волги. Минут через 20 ввалились оба. Федя весь мокрый, с головы до ног, дрожит, зуб на зуб не попадает. «Видал?» — чубатый Фищенко ткнул в него пальцем.
«Топиться пошел! Я точно почувствовал!»
Поймал его на берегу Волги. Полынью нашел. Еле вытащил его оттуда. Ох, герой!
Выдали мы ему полстакана водки. Малость оклемался, размазывая по щекам слезы, говорит.
Главное, что он старикам бы написал. Грозился. Ну, как это пережить? Как?
Ладно, рассмеялся Фищенко. Посиди, погрейся. Потом со мной пойдешь. Помогу я твоему горю. Чтоб навек запомнил, что такое разведчики. Ну, давай еще по одной.
Утром ни свет ни заря явился сияющий Федя. На щеках опять румянец, в руках бесценное государственное имущество. А где-то в это же время в другом полку другой комзвода распекал своего такого же Федю, грозился штрафным батальоном. Пошел ли тот топиться, этого мы не знаем.
В конце февраля бои давно уже закончились, наш полк грузился на машины, нас вроде отправляли в тыл отдыхать. Отдыха не получилось, оказались мы на Украине. Но в тот солнечный февральский день все были веселы. У подножия Мамаева кургана стояли разбомбленные железнодорожные составы, один с солью, другой почему-то с синькой. Бойцы старательно нагружались и тем, и другим, на Украине затем это превращалось в сало, сметану,